Thank you. Thank you. अनुशासनेस्य अनुशासनेस्य अर्थाया जातस्य यदुष अजास्य वर्तम सख्ये कीर्तये चित्रकीर्ते На разных планетах Вселенной правят различные полубоги и правители, которым нет числа. На Солнце – это Бог Солнца, на Луне – Бог Луны, а на райской планете – Индра. А кроме них также и Сваю, Варуна, и те, кто обитает на Брахмалоке, где живет Господь Брахма. Все они послушные слуги Господа. Всякий раз, когда на одной из бесчисленных планет различных вселенных что-то не ладится, правители этой вселенной просят Господа прийти туда, и Господь выполняет их просьбу. Об этом уже говорилось в одном из стихов первой песни Бхагаватам 1.3.28. Этичам шакалам помсах Кришнасту Бхагаван сваям Индрай Якулам локам Мридайанти йоге йоге. Каждую эпоху, когда послушным Господу правителям Вселенной попадают в затруднительное положение, Господь приходит им на помощь. Другая цель его явления – поддержать своих чистых и беспримесных преданных. Покорные Господу правители и чистые преданные всегда и во всем подчиняются Господу и неукоснительно исполняют все его желания. Поэтому Господь всегда заботится о них. Цель всех паломников – постоянно помнить о Господе, поэтому Господа называют Тиртхакирти. Люди отправляются в паломничество, чтобы получить возможность возносить хвалу Господу. Хотя сейчас времена изменились, в Индии до сих пор сохранилось немало мест паломничества. Например, в Матхуре и Вриндаване, где нам приходилось жить, люди просыпаются рано утром из 4 часов утра до глубокой ночи, так или иначе прославляют Господа. Места паломничества тем хороши, что в них все напоминает человеку о святой славе Господа. Имя, слава, качество, форма, игры и окружение Господа не отличны от Него самого. Поэтому там, где прославляют Всевышнего, Господь присутствует лично. Господь всегда находится среди своих чистых преданных, которые поют Ему славу. Господь сам говорит, что всегда присутствует там, где Его прославляют чистые преданные. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты в первой главе третьей песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Витура». Задает вопросы. Видура задает много вопросов, 45 стихов. И после этого Майтрея рассказывает. И причем вопросы построены таким образом, что Видура спрашивает о каких-то философских вещах, Майтрея ему рассказывает, как устроена Вселенная, как действуют в этой Вселенной живые существа, какое место занимает материя. И затем Видура комментирует. И так как Видура был отослан Дурьотханой, так или иначе Видура мог периодически видеть Кришну. Он встречался с Кришной, они беседовали. И между ними шло трансцендентное соревнование. С одной стороны, Кришна считал Видуру старшим. Видура понимал, кто такой Кришна. Он понимал, что Кришна есть верховная личность Бога. И так, когда они встречались, Кришна начинал кланяться. Нет, даже Видура начинал кланяться. Видура начинал кланяться. Но, как говорится, Шри Шупанишат, хотя абсолютная истина, она не имеет ног, рук, глаз. Все же она быстрее всех. И может видеть одновременно во всех 10 направлениях. И поэтому Кришна всегда опережал. Он всегда раньше кланялся Видуре. И точно так же, когда Кришна встречался с Юдхиштхирой, Юдхиштхира являлся ему двоюродным братом, являлся старшим. Видура тоже знал, вернее, Юдхиштхира тоже знал, кто такой Кришна, и пытался ему поклониться первым, но никогда это не получалось. И они очень глубоко сокрушались в своем сердце, что они, так как они не успели первыми поклониться, они принимают поклон от самого Господа. И поэтому Видура, когда беседует с Майтреей, он нет-нет, и как прежний ученик, который, выслушав ответ, он повторяет. Но Майтрея замечает, что Видура все чаще и чаще вспоминает о Кришне. Просьба задает философские вопросы, как устроена Вселенная. То есть вопросы, которые очень важны для нас. Говорится, что начинающий преданный, для него очень интересно, как устроен этот материальный мир, как он создается, какое место в этом мире имеют энергии Господа, духовная энергия, пограничная энергия, материальная энергия. Но продвинутого преданного, таких как Видура, они не удовлетворены ответами на эти вопросы. И их интересует Кришна Катхан. И поэтому, когда Видура задает целый ряд вопросов в 45 стихах, Майтрея начинает вспоминать о Господе Кришне. Сначала он вспоминает Двараку, он рассказывает про Удава, он вспоминает Мадхуру. Затем он идет глубже и начинает говорить об этом. На самом деле, Майтрея не дано было знать такие сокровенные вещи. Потому что Майтрея находится в более дальних отношениях с Кришной, чем Видура. Видура находится в более близких отношениях. И поэтому Кришна не особо-то ему хотел раскрывать тайну его отношений с Гопи. Но так как этого хотел Видура, так как этого хочет чистый преданный, Кришне ничего не оставалось, как вдохновлять Майтрею. Майтрея рассказывал о Мадхуре, о Вриндаване. Затем он рассказывал игры Господа за пределами Вриндавана, как Кришна отправился в Мадхуру. Затем, как он переехал в Двараку. И вот это вот Кришна-катха, рассказы о Кришне, они усиливаются, когда мы находимся в храме. Я помню свою поездку в Каджику, она была 10 лет назад. И мне очень много преданных рассказывали про Каджику, что это очень удивительное время Каджика. И обход всех мест, связанных с Кришной, да, на самом деле очень тяжело. Вы представьте, зависимым босиком нужно пройти 5 километров. Это каждый день где-то по 17 километров нужно пройти. И в основном преданные босиком шли. В некоторых местах там каменистая почва, и ноги можно просто разрезать. Но все равно хочется идти босиком. Ты начинаешь придумывать разные штуки, как бы все-таки не надеть эти сандалии. Вот мы, я помню, мы специально их оставляли в багаже, мы их не брали с собой, чтобы не было. Вот я помню, мы шли по одной гористой местности, это проявленные Гималаи, но враг же есть Гималаи. Однажды Нанда Махарадж и старшие пастухи решили отправиться в паломничество в Гималаи, они решили отправиться в Бадринах. Это священное место находится там, где начинает свое движение Ганга. И обычно пожилые люди отправляются в паломничество. К тому времени Нанда Махарадж уже был таким достаточно пожилым человеком. Мы не как вы помните, Кришна был уже 8-м. А, прошу прощения, это у Дэвики Васадева были 8-м. Ну так или иначе, Кришна, так получилось, что Кришна был таким очень поздним ребенком. Посмотрите, как Господь Читания. Господь Читания тоже был поздним ребенком. Когда Господь Читания родился, маме Шачи было уже 45 лет. Когда он принял саньясу, маме Шачи было уже 70 лет. Она уже была совсем пожилая женщина. По сути дела, для принятия саньясы вот, в отношении матери это было в принципе, нормально. И маленький Кришна увидел, что все куда-то собираются. Он спросил Нанду Махараджа: «Отец, куда вы собираетесь?» Он мне отец сказал: «Я пожилой человек. Я должен отправляться в паломничество». И до Гималаев, может быть, тысяча, может быть, немножко меньше километров. И в те времена люди отправлялись пешком. Они брали с собой мешок, они брали с собой чадр. Чадр их спасал от холода, и также чадр их спасал от зноя. И вот они вот так вот шли, и каждый день они проходили не как на 18 километров, они могли пройти по 50, по 70 километров. В те времена тела людей были намного-намного крепче, они были очень такие крепкие. Даже если взять, вот мы сегодня ночью говорили о том, даже если взять, например, молодых людей лет 50 назад, в особенности деревенских ребят, они намного сильнее, чем сейчас молодежь, намного сильнее. И люди тогда были сильные, и поэтому нам это кажется невероятным. Представьте, вот чтобы дойти до Гималаев, нам понадобилось, ну сколько? Нам понадобилось 2-3 месяца. Представляете, идешь, и потом просто ложишься в пыль. Пыль. Это особая вещь, особая существует. Начинаешь ценить пыль только тогда, когда ее нет. Когда она есть, ее особо не ценишь. Вот она пыль, идешь мягко, только смотришь, чтобы колючка не впилась стопом. Но когда ее уже нет, начинается чувство, очень сильное чувство разлуки. И вот я помню, и в конце концов, я даже расскажу историю, и в конце концов Кришне стало очень грустно, что Нанда Махарадж покидает его. Даже же сейчас в Индии мы видим, как родители любят детей, и как дети любят родителей. Они их любят настолько, что когда они становятся старыми, совершенно немощными, вот кто не жил с стариками, он уже совсем старый. Это проблема, это просто проблема. У них какой-то свой менталитет, у них какие-то болезни, у них какие-то разные вещи, от них уже пахнуть начинает. С ними очень-очень тяжело жить. И мы думаем, куда бы их деть или куда бы самим уехать. Но в Индии они настолько любят их, что они просто не представляют, как они могут жить без своих родителей. И поэтому все живут вместе. Вместе живут отец, мать, дети. Дедушка, бабушка, и все друг друга очень-очень любят. И они на самом деле служат друг другу. Сыновья и дочери, они служат своим родителям тем, что они заботятся о них. И в то же время они ценят своих родителей тем, что родители, они очень мудрые. И если возникает какой-то вопрос, прежде всего они идут к родителям. Задают вопрос. И так как родители, люди очень глубоко верующие, даже если они не знают, как ответить на вопрос, они начинают мысленно обращаться к Богу. Они мысленно обращаются к Кришне. И в действительности родители к ним относятся как к гуру, а гуру относятся как к Богу. И Господь, зная это, Он посылает этим людям мудрые советы через сердце. И очень искренне от сердца мы начинаем говорить. И поэтому, по сути дела, старшее поколение в Индии считают мудрецами. И относятся к ним как к мудрецам. У нас, к сожалению, в наш современный век это все утеряно. И поэтому, представьте, сейчас, как дети в Индии и родители любят друг друга. А представьте, Кришна и Нанда Махарадж, как они любили друг друга. Когда Нанда Махарадж собирался, он так и не думал о Кришне. Но Кришна, видя, что Нанда Махарадж уходит, он понял, я сейчас умру. Я не смогу жить ни одного дня без Нанда Махарадж. И Нанда Махарадж это почувствовал, и он тоже понял, я не смогу жить ни дня без Кришны. И наступила какая-то пауза, что же будет дальше. И Кришна, как всегда, находит ответ. Он говорит, мой дорогой отец, а вот тут недалеко проявлены Гималаи. Он говорит, какие Гималаи? Здесь никогда не было Гималаи. Здесь единственная гора, это холм Дварахан. И Кришна говорит, я видел Гималаи, пойдем я тебе покажу эти Гималаи. И они пошли в сторону Бадринатха, это Бадринатха, который находится в окрестностях Матхуры и Вриндавана. И Кришна из своего сердца создал Гималаи. И надо ухорошиться, что где же Бадринах? И Кришна сказал, нет, здесь есть Бадринах, я тебе покажу Господа Бадринаху. И он привел его в пещеру и сам зашел. И сам принял облик Бадринахи. И много кто так незаметно вышел. Превратился в божество и вышел из божества. И эти божества находятся там до сих пор. И Кришна создал там озеро, чтобы можно было омываться. И вода в этом озере очень-очень холодная, прохладная. Особенно жаркие времена, очень приятно вообще в ней совершать омовение. И обычно в Индии, где-нибудь к маю или к апрелю, уже вода покрывается тиной. Но там вода чистая, чистая и прохладная. И вот я помню, мы прошли, Раджа Мандал Парикраму. И я очень готовился к этой поездке, очень морально готовился, медитировал, молился. И в аэропорту, я поговорил с одним преданным, и у него, он недавно ушел в Гаудия Мат, у него было не совсем такое правильное какое-то настроение. И вместо того, чтобы его как-то исправить, поправить, я не стал ничего говорить. Когда я приехал, и мы начали парикраму, я почувствовал, что у меня в сердце что-то происходит. И в какой-то момент я понял, что это и есть осквернение. Осквернение, что я услышал что-то неблагоприятное. Я не буду даваться подробности. И тогда нужно было как-то искупить. Я начал давать обеты. Я, например, дал один обет, что я каждый день буду вставать рано, до 2 часов, и вычитывать всю мантру дома Белахати. Один обет дал. Но в какой-то момент мне показалось, что это мало этого обета. Я дал другой обет, что пока мы будем следовать парикраме, я буду всегда идти с группой киртан и все время петь. До Мангаларати я учитываю всю джапу, проходит Мангаларати, 6 утра, парикрама выходит. И я должен быть, джапа должна быть железно вычитана, и я должен был идти вот с этой группой. Там индийские тела, они какие крепкие, это просто удивительно. Как они там танцевали, по идее, они должны были разодрать себе все пятки, все ноги, ничего не должно остаться. Я просто шел за ними, знаете, вот так на цыпочках аккуратно, они плясали, топтали, кто-то. Там был асфальт, положили свежий асфальт. И в Индии асфальт не такой, как у нас, такой ровненький, гладкий, приятный, даже по ним идешь, он мягкий. Нет, там острые камни везде торчат. Начались испытания, начались страшные аскезы. И эти аскезы длились весь месяц. И я думал, Боже мой, куда я попал? Это же ад. Преданные говорят, что это так здорово, это так замечательно, но это же ад. Я помню, когда мы шли в вот эти Гималаи, там была каменистая местность. Я давал такие обеты, вот эти вот 5 дней я пройду босиком. Потом проходил босиком 5 дней, потом смотрю, вроде все нормально, он давал еще обет, еще босиком. И в какой-то момент я вижу, что просто эти камни начинают резать ноги. А индийские преданные думают, хоть бы что. Это для меня было просто чудо. Я удивлялся, как так можно. Но у меня были по играм шерстяные носки. Я одел шерстяные носки, но носки это не обувь. Пришел Кришна обманул. Когда мы дошли до Бадринатха, эти носки были полностью изрезаны. Полностью изрезаны. Нужно было возвращаться назад, острые камни. Тогда что делать? И я носки перевернул. То есть подошва, она была вверху, да, а вот то, что на верхней части стопы, оно внизу было. Потом один преданный, я тогда был в Питере, питерский преданный, видя мое такое состояние, в это время я содрал ногу, нога начала гноиться, я никак не мог ее вылечить. Я помню, запихивал пылью из Вриндавана, считал, что пыль, она лечит все раны, но рана только больше занимала. Тогда я взял навоз, нашел коровий навоз. Даже, как мне показалось, от телочки нашел навоз. И начал в эту рану, прям под кожу, запихивать этот навоз. Но рана еще больше гноилась. Я начал спрашивать преданных, что происходит. Они говорят, они взяли этот навоз, понюхали, попробовали. Да это не коровий навоз, это буйволиный навоз. Он не очищает, он оскверняет. И вот преданный, видя мое такое плачевное состояние, и причем, когда мы ночевали, мы останавливались в каких-то школах. Индийские школы – это самые грязные, самые пыльные и самые бедные школы во всех трех мирах. Может быть, с Африкой они поспорят. Вот. И мы клали, помню, спальники прямо вот на эту грязь, мы были уставшие, не было сил никаких. Взять, например, тряпку там помыть, нет. И этот преданный, у него была палаточка. Фирменная французская палаточка. Очень хорошая. Ну просто по сравнению с индийской школой, это было пятизвездочное. Я помню, все время послали на эту палатку, но ну почему не купил себе такую палатку, почему не взял бы палатку, сейчас бы жил как кум-королем. А он читал мои мысли. Он подошел очень смиренно и сказал: «Чао, Прабху, пролейте мне милость. Пожалуйста, поживите со мной в палатке». И это, знаете, я начал так бегать, ну, все нарциссы будут, там я рано встаю, там, ну, тебе неудобно будет, ну зачем? Чао, Прабху, я вас очень прошу, пролейте милость. Я говорю: «Ну, если ты вот так уж очень сильно хочешь, хорошо, я поживу с тобой». И он вставал где-то полчетвертого, четыре, а я вставал где-то полвторого. И так мы с ним прожили два дня. И на третий день он ко мне подходит очень-очень смиренно. И говорит: «Ачала Прабу, я думаю, что вам лучше не жить в этой палатке, лучше там жить, для вас это будет лучше». Это был, я даже не ожидал, что я могу за два дня так привязаться к палатке, к этой французской палатке. Она была, знаете, она была как француженка. Я был полностью обескуражен. Как? Меня просто выгнали, на улицу, вышвырнули за шею, как заплавший преданный. Я был в шоке, я не мог прийти в себя где-то на два дня. Это было очищение во враже, такое интересное очищение во враже было. Потом был тоже другой момент. Индийские преданные, они уже не первый раз ходили на эту парикраму. И они были очень опытные. Пробежать вперед и занять самые лучшие места. Они всегда занимали самые-самые лучшие места. А преданные, знаете, ванки, васьки, дайди. Уже места не оставалось, оставалось просто в спальне бросить в пыль. Они понимали тогда, что это была особая милость. Просто вот спать, когда с вами спали по деревам, просто в пыли вырвалось. Они понимали это. И помню, мы там чуть восстание не устроили, мы чуть революцию, ну, русские люди, революцию, да, чуть революцию там не устроили, мы сейчас революцию устроим, мы сейчас вам скажем, что мы о них думаем, об индийских менеджерах, что такое, что за индийский менеджер, мы покажем, что такое русский менеджер. Вот. У меня тоже такие мысли были, я говорю: надо преданных всех собрать, надо с ними поговорить, мы все вместе пойдем, мы добьемся правды, чтобы нам давали лучшие места. Вот, а пули пускали, индийские преданные места. И вот так вот я рассуждал. Но тем временем все места были заняты. И тогда мне ничто не оставалось, как просто в очень возбужденном состоянии ума, я готов был ругать весь свет, белый свет и черный свет, все на свете. Я бросил этот спальник, пошел совершать омовение. И ко мне подходит один младший приятель, говорит: «О чем, Прабу, вы знаете, тут бегала собачка, ей очень понравился ваш спальник». Какая собачка, какой спальник? Ты сразу подумал, что она что, внутри спальника моего? Он говорит: «Да нет, сначала, Прабу, не переживай, ты просто пробегал и пописал на ваш спальник». И у вриндаванских собак моча пахнет не так, как у наших собак. Это совершенно особый запах. Я помню, он не мастировался, он не выветривался. И когда я его привез в Санкт-Петербург, я рассказал эту историю. Я говорю: «Вы только понюхайте, говорю, преданный, вы только понюхайте, это невозможно». И преданные делали странные вещи. Они нюхали и говорили: «Нектар», и прикладывали к нему. «Кришна, что ты со мной делаешь?» Потом помню, была Гавардхана Пуджа была. И Гавардхана Пуджа мы проводили на Варшане. Варшана — это место, где это очень сокровенное место. На Варшане долгое время жила Шримати Радхарани. И мы вот как раз в этом месте, на Варшане, проводили Гавардхан Пуджу. И я вдруг вспомнил, как один преданный сказал, я слушал семинар Тамал Кришна Махараджа, и он говорил: «Вы никогда не пробовали Гавардхан обходить бриндаватами?» То есть ты стоишь и вот так вот падаешь в пыль с вытянутыми руками, читаешь пранаму, на вытянутой руке кладешь камушек, потом встаешь, стопами касаешься или пальчиками ног касаешься этого камушка, снова ложишься и вот так вот дандаватами берешь. Я никогда не пробовал, но я также слышал, что если в день явления Гавардхана, когда Гавардхан Пуджа, пройти дандаватами вокруг вот этого Гавардхана, который с халавой, то это засчитывается как обход вокруг Гавардхана. Это созрела идея. Сейчас я это сделаю. Я дандаватами 3 раза пройду вокруг этого торта. И мне засчитается, что я дандаватами обошел весь Гавардхан. Когда входишь в весь Гавардхан, там прощаются все грехи, оскорбления, все болезни уходят. Я уже чихать начал потихоньку. У меня нога гноилась. Я начал обходить дандаватами. И потом чувствую, сзади меня что-то бухает. Я дандаватами зайду. Я оглядываюсь, смотрю, за мной дандаватами начинает обходить пожилая индийская женщина, очень-очень толстая, примерно в 3 раза или в 4 толще, чем я. И такой бум! И знаете, все обходили, и вдруг все посмотрели, так разошлись, и мы там с ней войдем. И все, знаете, пойдут посмотреть. Аж Киртан прекратился пить, и все начали дандаватами. И я сразу возгордился, ну ой, я беру, проходит, все, ачарья, дандават ачарья, Гавардхан дандават ачарья. Я подумал, все, завтра я буду испытывать экстаз, завтра я буду здоровым, все, я обошел Гавардхан. И как раз завтра все началось. Все полилось. Снизу полилось. Сверху полилось. Из носа полилось. Изо рта полилось. Даже из глаз полилось. Я не знал вообще, что делать. Я спрашивал: «Кришна, что ты со мной делаешь?» Я понимаю, ты очищаешь меня, ну нельзя же так. Разве так можно? И И наконец, это был последний день поехали. И последняя аскеза была, когда мы шли утром, это уже был ноябрь. И в ноябре во враг уже достаточно холодно. И когда мы шли босиком уже в Матхуру шли от места Равал, в этом месте родилась Шримад-Садхарани. Казалось, что стопы просто отлетают от холода. Было такое впечатление, что идешь просто по льду или идешь по снегу. Я помню, это было последнее Мангаларати Парикрама. У меня было такое правило, не пропускать ни одного Мангаларати, ни в коем случае, даже смерть не должна останавливать, никакая болезнь, даже если ноги не ходят, должен приползти. И там были такие случаи интересные. Один преданный, он сел такой и говорит, уже не могу идти. Я болею, мне тяжело, ноги у меня изрезаны, изранены, я не могу. И он говорит, да брось ты, да ладно, да пошли, сейчас мы пройдем. Вот, видишь, я иду, почему ты не можешь идти? Он, знаете, так немножко с вызовом и с какой-то гордостью внутренней. И на следующий день этого преданного свалило. У него была высокая температура, его тело все ломило, он не мог пошевелиться, его на носилках вывезли с Парикрамы. И поэтому там нужно было быть предельно смиренно. Я подумал, этот преданный, который выгнал меня из палатки, он поступил не смиренно. Я все ждал, когда же его вынесут. Мы его не выносили. Он прошел всю парикраму, его не выносили. И я не мог понять Кришну. Говорю, Кришна, я вообще ничего не понимаю. И понял я тогда. А, еще интересный момент был. Один преданный увидел вот такое плачевное состояние моих ног. И он говорит, Ачара Прабху, я знаю, это не метод. Как можно сделать так, чтобы раны зажили? Я говорю, как? Он говорит, видите, вон дерево, Калпавриша. И 5000 лет назад Кришна украл одежду у Гопи и забрался на это дерево. Из этого дерева просто для Гопи приходили, молились ему, молоденький Гопи, он давал эти сами. Это дерево считается Калпавриша, это дерево исполняет все желания. Поэтому можно просто подойти, помолиться этому дереву и сказать, о, Калпавриша, я пошел на эту парикраму, пожалуйста, исполни мое желание, пусть мои ноги заживут, я чтобы смог дойти до конца. И он сказал, я подошел к этому дереву, и через пару часов все раны затянулись. Я подошел, обычно, знаете, преданные в порыве искренности, они не просто лбом касаются, они обнимают эти деревья. Я обнял это дерево, начал чуть ли не плакать, просить. Что удивительно, через час, через полтора все начало затягиваться, прям мистически. И когда преданные узнали, они побежали к этому дереву толпой, обняли его, молились, плакали. И вот мы вернулись Бравал это место, где Путана. Она несла 8 гопи, среди них Шримати Радхарани, и хотела просто выпить у них кровь. Но один из мудрецов, он начал читать мантры, и все девочки стали очень-очень тяжелыми, и эта Путана начала падать. И она начала просто скидывать всех девочек со своих плеч. И они просто падали по вражи. И кто падал в лотос, кто падал в озеро. И потом вот в этом месте в Раване Ришабхану не нашел Шримати Радхарани. И там прекрасные божества Радха Кришны. И когда мы начали петь Мангаларати, я вдруг почувствовал со мной, что-то происходит, как будто кто-то меня начал душить. Это чувство душения шло откуда-то из груди, из сердца, снизу, выше, выше, выше. И вдруг из глаз просто брызнули слезы, не просто навернулись, они просто брызнули. Я пел, я там опустил голову, чтобы меня никто не видел. И вдруг я заметил, что все преданные плачут. Наконец мы осознали, что все это закончилось. Несмотря на то, что было так много трудностей, так было много испытаний, но было чувство очень удивительное, как будто мы прожили во Врадже 8-10 лет. Прям реальное чувство было, как будто мы жили во Врадже 10 лет. И теперь это закончилось, и нам уезжать. Это было такое страшное чувство. Когда мы приехали в Санкт-Петербург, меня сразу попросили прочитать лекцию. Я только приехал, лекцию про Шримад-Бхагаватам. Я что-то по стиху, что-то сказал про стиху. И потом начал вспоминать про Парикрама. И как только я вспомнил Врадж, слезы у меня вылетели из глаз. Я сидел как дурак и не знал, что делать. Я просто закрыл глаза, и слезы лились ручьем. И мне стыдно было посмотреть в глаза преданных. Я не мог произнести ни одного слова. В горле стоял комок, все сдавило. И при этом было какое-то чувство оцепенения, чтобы взять, вставать, выйти. Я не мог этого ничего сделать. И потом я открыл глаза и увидел, что все преданные, которые были на лекции, не сидят, плачут. Вот это Вриндаван, он постигается в чувстве разлуки, когда его нет. Когда он есть, все нормально, пыль. А когда его нет, его нет. И поэтому, когда мы находимся здесь, ходим по этим бетонным и асфальтовым улицам Москвы, если бы нам предоставился хотя бы небольшой клочок земли Вриндавана с этой пылью, мы бы просто бросились на него, просто обняли и начали целовать. Есть авторитетный, говорится, что это описывает Бхактивинод Тхакур Джайвадхарми. Это авторитетный метод целовать пыль. И однажды я видел, как Джайпатака Махарадж приехал во Вриндаван. И индийские преданные, они очень чувствуют, они очень чувствительны, они очень чувствуют таких возвышенных личностей, они чувствуют садху, святых. И они начали кланяться, и я увидел, что они целуют его стопы. Я не помню, что где-то в шастрах было написано, что можно целовать стопы. Я совсем недавно прочитал, они целовали не стопы, они целовали пыль со стоп. И это было уже авторитетно. И в этом стихе говорится, что сама тирха или сама дхама, она не отлична от Кришны. И когда мы находимся в дхаме, по сути дела, дхама, это оно не отлично от тела Кришны. И когда мы просто лежим в этой пыли, обнимаем эту пыль, целуем эту пыль, это все равно, что мы обнимаем и целуем Кришну. И в этом нет вообще никакой разницы. Это одно и то же. И вот это вот чувство разлуки с дхамой и чувство разлуки с Господом, это одно и то же. И то же самое чувство разлуки с вайшнавами. Когда Шри Чайтанья Махапрабху встретился с Рамананда-раем, он спросил: «Рамананда-рай, скажи, пожалуйста, какая самая сильная боль, которую могут испытывать преданные?» И он сказал: «Самая сильная боль – это боль разлуки с вайшнавами». И когда преданные рядом, мы зачастую их не ценим, мы не видим, насколько они возвышенные. Но когда они уходят, мы начинаем понимать, кого мы решились. И на самом деле мы плачем не потому, что вайшнавы говорят, ушли, уже не умер. Знаете, человек умирает, и его родственники, они считают, что он есть это тело. И так они привязаны к этому телу, то они начинают плакать по телу. Но в действительности считать, что вайшнав умер, это неправильно, это даже оскорбительно. Вайшнавы не умирают, они идут дальше выполнять миссию, миссию духовного учителя, и дальше идут выполнять миссию Кришны. Это все равно, что знаете, это все равно, что мы вот жили, живем с преданными вместе в одной квартире или в одной ашраме. Вот мы так или иначе как-то привязаны с ними. Но эта привязанность, она не такая, что мы вот прям чувствуем такую любовь. Что, например, поехали мы на Санкиртан на разные станции, да? И потом, когда мы возвращаемся, мы настолько скучаем по ним, что мы обнимаемся и не можем отпустить друг друга. У нас нет такого, к сожалению. У нас нет такого чувства, которое питал Кришна Гнанди Махараджа. Когда Кришна возвращался с пастбищ, он просто летел, он просто бежал, чтобы обнять маму Ишоду или Нанду Махараджа. И они тоже бежали навстречу к нему. И только в одном месте Кришна затормаживал и останавливался. По каким-то поводом он делал вид, что колючка ему зашла в ногу. Вот. Или споткнулся. Или теленок в сторону бежал. Ну нет, там просто стояла Шримати Радхарани. И он находил всякий повод, чтобы хотя бы на секунду задержаться. И все сразу останавливались и смотрели, что там Кришна. И они не понимали, что Кришна вот из-за Шримати Радхарани останавливается. Как действует майя, иллюзорная энергия, духовная иллюзорная энергия. Вот. И потом буквально на мгновение глаза их встречались, они получали полное счастье, полное удовлетворение. Которая называется праная, это встреча. И затем Кришна обратно бежал и уже других встречал своих старших. У нас нет такого. Вот представьте, Яша Матаджи, Матаджи живут, и потом куда-то пошли проповедовать по разным местам, возвращаются. Вот, Хари Кришна. Нет этого чувства разлуки. Но вот это чувство разлуки мы можем почувствовать тогда, когда вайшнав уходит. И он не то, что умер, он ушел, мы скорбим, вот он ушел. Нет. Мы скорбим от того, что лишились общества вайшнава. Мы не можем получать милость его. Мы лишены этой милости. И поэтому преданные плачут. Не потому, что они ушли, а потому, что они начинают... Точно так же, как мы, вот, когда заканчивается парикрама, начинаем вспоминать и просто думать, эх, дурак ты, дурак. Был в таком месте, ничего не ценил. И теперь думаешь, так, дурак ты, дурак. Рядом были такие вайшнавы, такие сияющие вайшнавы. Ты не пользовался тем, чтобы им послужить, чтобы получить от них общение, чтобы задать им какие-то вопросы. А наоборот, ты сам принимал от них служение. Ахияги Прабу и Ананда Махан, это вайшнавы очень дорогие моему сердцу. Мне сейчас стыдно вспоминать, но приходилось, когда Ананда Махан устраивал, что он постоянно служил, и я оказался в том положении, что я принимаю служение. Хотя он даже раньше пришел в сознание Кришны. И он раньше получил первую инициацию, он раньше получил вторую инициацию. Когда я приезжал, он устраивал таким образом, что он собирал преданных, и преданные всегда встречали нашу команду Киртана. Вот, и мне было очень-очень неудобно. И зачастую мы не звонили им, чтобы преданные не знали, что мы сейчас приедем. Но каким-то мистическим образом они узнавали об этом. Может быть, они чувствовали. Это, знаете, вот эта любовь сердцем, она чувствует, что происходит с любимым. Так в Ведах рассказывается одна история. Это разные уровни любви к Кришне, и есть разные примеры. И вот есть такой пример. Говорится, что это не самая высшая любовь, это любовь на уровне Лакшми и Господа Нараяны. Жила одна девушка, и она подросла. И ее выдали замуж за юношу. И они очень-очень сильно любили друг друга. Они любили друг друга. Она ему служила. Он ее защищал. Они выполняли дхарму. И вот это выполнение дхармы не как сейчас, какая-то обязанность, повинность, аскеза. Они черпали в этом счастье. Ну вот, наступила война, и этого юношу забрали в армию. И когда они прощались, то они поклялись друг другу: мы не будем расставаться. Потому что мы будем постоянно думать друг о друге. И так как мы будем думать друг о друге, мы будем вместе. И поэтому нет разлуки. Наша медитация, наше памятование, оно поможет нам быть все время вместе. И каждый день, когда девушка вставала, она вспоминала своего юноши. И целый день помнила о нем. Когда она ложилась спать, она ложилась с мыслями о нем. И он даже ночью ей снился. Она просыпалась, снова думала о нем. Но однажды, проснувшись утром, она вдруг не смогла сосредоточить на нем свои мысли. Как она ни пыталась, у нее ничего не получалось. Была какая-то пустота. Была пустота в сознании, была пустота в сердце. И она понимала, что его убили. И с этого дня она уже ничего не могла есть, она ничего не могла пить. И она потихоньку угасала. И так она очень тихо умерла. Вот это сравнивается любовь в разлуке на уровне Лакшми и Нараяны. Что же говорить о чувстве разлуки, которое испытывают гопи Кришны, или Шримати Радхарани испытывает Кришна. И нечто подобное мы можем испытывать к вайшнавам, которые ушли. Но на самом деле, когда Игуру Махарадж и Гопал Кришна Госвами узнал об этом, он сказал, обычно он говорил, если кто-то уходит, он говорил: я думаю, Кришна о нем позаботится. Не нужно переживать, Кришна о нем позаботится. Но здесь он сказал: у меня нет никаких сомнений, что Кришна их забрал. И Кришна обычно забирает, либо ему становится скучно без преданных, ему хочется поиграть с ними, поучаствовать в каких-то лилах, или Кришна посылает их с какой-то особой миссией. Адхьянди Прабху уже больше 12 лет распространял книги. Он утром приходил на Мангаларати каждый день. Я ни разу не видел, чтобы он пропускал. И затем он просто садился, вычитывал все свои круги, просто за один присест. Я постоянно наблюдал за ним. И он так спокойно повторяет. На лице у него не было каких-то эмоций, он просто очень-очень спокойно, умиротворенно повторял мантру. Он заканчивал читать мантру, потом ушла вторая служба. Затем он набирал сумку на колесиках, у него не было машины. И он набирал 50 книг. И потом он просто с этой сумкой на колесиках просто шел. Просто шел, у него были какие-то места. И проходило 4 часа. И он возвращался просто с пустой сумкой. На следующий день то же самое. То же самое, одна и та же лила каждый день. В течение многих и многих лет. Но при этом он всегда был очень умиротворен и очень счастлив. И я заметил одну вещь, когда он слушал лекции, если начиналась какая-то спекуляция или что-то неблагоприятное для брамачари, он был брамачари, он просто потихоньку, очень тихо уходил. И его слова были настолько сильными, что если он что-то преданным говорил, они не могли его не слушать, они его всегда слушали. Он что-то говорил, они сразу принимали и делали. Вот такая вот настолько сильная вера была, настолько огромная сила. Однажды я спросил, не надо распространять книги, мне показали место. Я пошел на это место, и у меня встретился один дедушка. Дедушка остановился, посмотрел эти книги. Обычно пожилые люди ко мне не подходят никогда. Я, когда вижу пожилого человека, у меня сразу мысли, нет шанса. Ну, пусть хоть посмотрит на обложку. Книга, правда, не берет меня. Мне берет все молодежь. С ними это хорошо, пошутить, можно посмеяться. Вот такое наслаждение, книга уходит. И этот дедушка подошел и посмотрел, говорит, у меня, говорит, есть вот эта книга, вот эта книга, вот эта книга, вот этой книги нет у меня, говорит. Я говорю, ну тогда, говорю, возьмите, возьмите эту книгу. Он говорит, ты знаешь, говорит, я бы ее взял, говорит, конечно, тебя. Но дело в том, что здесь каждый день распространяет один ваш парень в очках. Но сегодня его почему-то нет. И ты меня прости. Но я хочу взять книгу именно ему. И он распространяет книги таким образом, что люди, они потом приходят, подходят сами к нему. И уже хотят взять у него вторую, третью и так далее книги. То есть он их заражает своей преданностью. И они не то, что бывают, знаете, преданные санкирхи. Когда ты говоришь, он просто человек не может тебе отказать, он берет, потому что не может отказать, потому что идет такая сила духовная, шахта. А здесь нет, здесь совсем другое. Они сами хотят его взять. Это знаете, вот как иногда мы сидим во время просады, и вроде мы наелись, да, и вдруг какой-то дорогой вайшнав нашему сердцу распространяет просад, и мы не можем не принять ему просад, просто не можем. И мы говорим, ну от тебя я уже наелся, но я от тебя не могу не принять. Положи мне, пожалуйста, маленький кусочек, этот маленький кусочек. Мы съедаем с огромным удовольствием, как будто мы получили прямо с алтаря Махапрасад Шишидаяна Амитаршу Чесу. И точно так же, такие же чувства к нему испытывают эти люди, которые просто любят его. Из любви к нему они сами видят его, подходят к нему и берут его к нему. Очень, очень удивительная личность. И он много-много лет распространял книги просто вот на этой тележке. И наконец, он скопил какую-то сумму и купил себе скутер. И он вот как-то вот это вот брал рюкзак, одевал, садился на этот скутер, и он на этом скутере. Однажды даже он из Иваново ехал в Нижний Новгород, скорость была 30-40 км в час. И там приехал, он был весь черный от пыли, от дорожной пыли. И потом, наконец, мама его, она такой неверный человек, она живет в Москве, она его очень любит, и она очень любит преданных. И она постоянно, когда покупает ему подарки какие-то, она еще какие-то подарки покупает и говорит, вот этого подари преданным, пожалуйста. И наконец она ему помогла купить машину, старенький BMW. И он выучился на права, начал водить эту машину, но зрение у него было не очень, у него были очки такие с крупными линзами. И вот наконец он сформировал свою собственную команду. Я говорю, Адхияги, тебе нужна своя команда. Ты, говорю, многих можешь вдохновить, распространять книги. Когда они будут распространять с тобой книги, они будут много книг распространять. У тебя должна быть команда. Вот я даже планировал помочь ему с этой машиной, купить эту машину. Ну, так получилось, мама опередила, купила эту машину. И вот у него своя команда, 4 человека. И они отправились в Ижевск распространять книги. И когда они ехали, это был вечер. Вот, я когда увидел его, это был очень такой искренний, очень простой преданный, но в то же время я увидел по глазам, что это очень хороший лидер. Я просто не выдержал, мы с ним даже не знакомы, я просто подошел и просто обнял его. И в этот вечер со мной что-то происходило, и происходило что-то со многими преданными, я разговаривал с ними, что-то происходило, особенно с нижегородскими преданными. Многие преданные могли уснуть. У кого-то в голове были какие-то кошмары. Я помню, я приехал, мы приехали в Юрлово, и вдруг меня накрыли, мой ум начал рваться, метаться. Со мной такого не было много лет.
Я не понимал, что со мной происходит. Вот. Он и то хочет, и то хочет. И говорит, брось это, уйди отсюда. Найди себе что-нибудь получше. И разум я понимал, что происходят страшные вещи. Я просто лег в дандават перед изображением Нарсимхадева, начал стучать кулаком по полу и начал просить Нарсимхадева, чтобы он меня защитил. Майя. Какое-то время стало немного легче. Немного легче. Мы были в комнате с Санатаной Госвами, правда, мы рано легли. Я долгое время не мог заснуть, я ворочался. И наконец я провалился в какое-то состояние, которое непонятно, сон это или не сон. И в 12 часов я проснулся, я не мог спать. Я не мог найти себе места. Потом я читал джапу, какое-то сознание было непонятное. И он мне узнал, что в этот вечер это все произошло. Это был как бы намек Кришны. И преданные, когда узнали об этом, им сообщили, у них были документы, у них были удостоверения на то, что они от Нижегородского храма, были какие-то телефоны. И из ГАИ, сотрудники ГАИ позвонили преданным, они рассказали другим преданным, преданные были в шоке. Эти преданные были душой всей ядры, их все очень любили, все их считали святыми. Если они видели, что у кого-то из этих преданных чего-то нет, эти преданные старались им как-то послужить, купить. Если видели, что ботинки чуть-чуть порваны, не покупали ботинки. Видели, что курточка уже такая поношенная, покупали куртки, их очень-очень любили. Когда все узнали, это было шоковое состояние для всех. И позвонили маме Адхияги. И мама Адхияги подняла трубку. Когда ей сообщили, она говорит, я не верю, этого не может быть. Я понимаю, что со мной происходит. Недавно умер один родственник, умер второй родственник, умер третий родственник. И я сейчас нахожусь в больнице, и на моих руках умирает моя родная мать. И вы говорите, что мой сын разбился насмерть. Я не могу поверить. Я долго думал над этим, почему? Почему Кришна устроил вот эту вот очень болезненную точку бедной матери? Ее единственный сын, ее надежда, ее любовь, он вдруг погибает. И вчера я понял. Вчера, когда мы повторили мантру, я смотрел на изображение сияющих преданных, и я понял. Кришна решил вызвать в ней очень сильное чувство разлуки. Очень сильное чувство разлуки к своему сыну, который является святым. И мне так кажется, что после этого она станет преданной. Это точно так же, как произошло с Нити Кришной, когда он оставил тело. Его мама тоже очень сильно переживала и очень сильно страдала. Она испытывала очень сильное чувство разлуки. И однажды она сказала, дорогие преданные, я хочу с вами в Индию поехать. Вот он мечтал поехать в Индию, но вот я съезжу в Индию. И она съездила в Индию, и она абсолютно стала преданной. И она сказала, теперь я понимаю, какой мой сын был возвышенный человек, возвышенная личность. Ананга Махан мог распространять книги в любых условиях. И он очень прекрасно знал, что Гуру Махарадж очень любит, когда преданные распространяют книги. И он частенько выходил на прогулку. И преданные, как правило, следовали за ним. И это очень приятно. Знаете, Гуру идет, читает джапу, и вместе с ним идти и мантру повторять. Такое, знаете, такое наслаждение. И Ананга Махан понимал, что когда я иду с гуру, я наслаждаюсь. Но гуру хочет, чтобы я распространял книги. И поэтому я буду рядом с ним и буду распространять книги. И он умудрялся в пустом лесу, они гуляли по лесу, где не было ни одного человека, и он умудрялся найти вот этого одного человека. У него было такое сильное желание, что сам Кришна посылал ему этого человека. И он этому, человеку распространил книгу. И Гуру Махарадж был очень доволен, он на лекции говорил, Ананда Махан выходил вместе, и он умудрялся в пустом лесу распространять книгу, он восхищался. Он восхищался им. И однажды, он ему сказал, что я хочу, чтобы ты в будущем стал саньяси. И Ананда Махан подошел ко мне, и он сказал, что Гуру Махарадж хочет, чтобы я вот был рядом, больше рядом с вами был, вот, и чтобы вы меня наставляли, как стать отреченным. И мы с ним вот так вот общались, и, может быть, оно казалось внешне, что он получал от меня наставление, но на самом деле я черпал вот эту вот чистоту, вот эту преданность, вот эту вот святость его. И мы можем подумать, как так? Двое святых преданных ушли, это ладно, понятно, их забрал Кришна. А вот этот молодой, вот этот Лёва, что же с Лёвой? Когда его мама узнала, что он погиб, она повела себя как вайшнави. Она уже читала некоторые книги Шрилы Прабхупады. Она его очень любила, и поэтому, так как она его очень любила, она его не критиковала за то, что он стал преданным Кришне. Она просто пыталась понять, что он ценного увидел в этом, и она начала читать книги. И когда преданные сообщили ей, что вот так вот он погиб, представьте, сын в сознании Кришны меньше года. И вдруг он принимает решение ехать с преданными куда-то в какой-то город, распространять книги и разбивается насмерть. Любой бы другой человек бы обвинил бы всех вайшнавов, все бы общество обвинило. Но она сказала сквозь слезы, она очень-очень смиренно сказала, большое вам спасибо за все, что вы для него сделали. Я тоже думал над его судьбой. И часто рассказано, что оставить тело в присутствии святых, это очень-очень было приятно. Когда рядом духовный учитель или рядом наставник, какая-то очень возвышенная личность. И, по сути дела, этот Лёва оставил тело в присутствии возвышенных личностей, в присутствии святых, в присутствии Ананда Махана и Адхьямика. И так как Ананда Махан был очень привязан к нему, он очень любил его и очень ценил, и вот этот момент, эта любовь, она сработала. И через сердце преданного, несмотря на то, что их буквально собирали по кускам, это сердце он отдал своему подопечному. И за ними просто пришел Кришна и Ананда Махан. И своей привязанности он просто забрал его с собой. Вот такова ценность общения с преданными. И мы это начинаем понимать только тогда, когда они уходят. И что нам остается? Нам остается просить о милости, чтобы они смилостились над нами, чтобы они не забывали нас. И чтобы они, когда мы будем оставлять этот мир, чтобы они забрали нас отсюда. И вообще мы в рассылке объявили, что сегодня будет прощание. Привезут тела Ананды Махана и Адхияги. Адхияги привезут, потому что он, его мама здесь, в Москве. А Ананды Махана, потому что он написал завещание, чтобы его кремировали. А в Нижнем Новгороде нет крематория. Крематорий есть в Москве. И поэтому вот их обоих везут сюда. И у меня такое впечатление, нужно, мы просто вот утром позвоним, и, может быть, на просаде я объявлю, я скажу, когда их привезут. Возможно, что не сегодня будет прощание, а, скорее всего, завтра будет прощение. И мы можем послужить, мы, по крайней мере, можем послужить их телам. Но это будет оценено. И мы можем что-то пожертвовать, на то, чтобы их похоронили, кремировали. Вот. И также третий преданный, он находился в коме. Находился в коме много часов. У него были переломаны бедра. У него была сломана ключица, была черепно-мозговая травма, был пробит череп. У него была разбита селезенка. И он находился в этом состоянии, в состоянии комы. Состояние комы — это непонятно. Он в любой момент, в любую секунду может просто оставить тело. И это невозможно предвидеть. И когда вот мы здесь проводили ягью, здесь преданные в алтарной читали мантру и медитировали на него, на этого Сережу, но тоже молодой преданный, санкиртаны. Вот, и в соседней комнате Вишнурад Прабху проводил ягью, и мы там читали Нарсимха Пранаму, читали Барах Калавачу, читали. И потом преданные нам сообщили, в тот момент, когда проходил ягья, он вышел из комы. Он вышел из комы, он пришел в сознание и даже начал говорить с преданными. Говорить, вернее, с врачами. Ему вырезали селезенку, вот, и сейчас его вот так вот собирают, кусками его собирают. И поэтому наш долг — как-то позаботиться об этих преданных. Если мы позаботимся об этих преданных, нет никакого сомнения, что Кришна позаботится о нас. Но это эгоистический мотив. Мотив должен быть просто послужить вайшнавам, таким возвышенным, удивительным вайшнавам. Спасибо вам большое, что вы так долго терпели мою тирану. Поэтому, если кто-то хочет пожертвовать, можно подойти ко мне. Вот, я буду собирать пожертвования. Но потом объявим, возможно, завтра будет прощание. Мы всех вас приглашаем, будет просад. А вот такой вот пир на уход этих вайшнавов будет в субботу в 11 часов на Ботаническом. Там будет настоящий пир, мы приготовим, будем вспоминать об этих вайшнавах. Преданные будут вспоминать о них, и можно даже почувствовать их присутствие. Ананда Коти Вайшнава Вринда Ки Джай, Шрила Прабхупада Ки Джай. И, пожалуйста, дорогие преданные, у меня смиренная просьба помочь убраться на кухне. Они замечательные преданные, Пундари Прабху. Он сейчас на кухне один, потому что все на Вархоме. И он там один готовит и убирает. И он уже... Ему очень-очень тяжело, и поэтому вот это служение будет для нас очень благоприятно. Поднимите руки, кто мог бы помочь на кухне, когда послушаться. Транс, Джоан, достаточно, спасибо большое. Потом после просады подойдите, пожалуйста, на кухню. Вот еще раз, кто хочет помочь, пожертвовать преданным. Кстати, мама Сергея, у нее даже не было денег с отцом, чтобы просто поехать и забрать сына, у них даже нет денег. И преданные начали собирать деньги, собрали какую-то сумму, чтобы они забрали его из-под родительства. Спасибо вам большое. Хари Кришна.